Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с кинокритиком Татьяной Москвиной-Ященко, ведущей киноклуба «Видимое и сокровенное». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Бориса Садовского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений – святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 78. Уврачуй, Господи, на посрамление врага. Господи, покажи на мне великое Твое милосердие и дай мне ослабу от угнетений губителя, ибо, изъязвив меня, стоит он и насмехается надо мною. Как пробужденный учениками одним словом уст своих укротил ты море, так услыши стенание и вопль мой, укроти волны страстных движений, возбуждаемых в душе моей врагом спасения моего. Как одним прикосновением к воскрылию одежды твоей уврачевалась кровоточивая, и тотчас стал ток крови ея, так да уврачуется душа моя, из которой враг непрестанно источает токи греховных помышлений ради единого моего прикосновения, верую к тебе, врачу душ и телес. Покажи на уврачевание членов моих, изъязвленных врагом, врачевательную силу веры в тебя, целителя всех недугов. Сделай язвы не язвами, и место их покрой добродетелями, да посрамится враг, радовавшийся погибели моей. Благодать же твою, безгрешный агнец, закланный за спасение мира и умиротворивший небо и землю, выну будет восхвалять спасенный тобою и обрадованный раб твой.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с Татьяной Москвиной-Ященко, кинокритиком, ведущей клуба «Видимое сокровенное» в Доме кино Союза кинематографистов России. Татьяна Викторовна, это у вас как лаборатория творческая обозначена.
Да, я называю это киноклуб. Вообще, конечно, называется более красиво творческая лаборатория «Видимое сокровенное». И название «Видимое сокровенное» идет от фильма Татьяны Михайловны Карповой, которая этот фильм делала в начале 90-х. Это был фильм об образе плащаницы. Тогда для всех это было еще совершенно таким неожиданным открытием. Ну и вот, наверное, вот эта идея внутреннего и насколько внутреннее проявляется во внешнем, лежит в основе наших встреч.
А кого объединяет эта лаборатория? Что за люди?
Ну, мы рассчитывали, что это наша лаборатория привлечет внимание, прежде всего, и как бы аудитория сложится профессиональная. Это, прежде всего, режиссеры игрового и неигрового кино.
Это и режиссеры, и сценаристы.
Это режиссеры, и сценаристы, и, может быть, там и актеры, и музыканты. То есть те люди, которые осознанно работают с не то что темой православной, а изнутри православия. То есть те люди, которые исповедуют православие, которые не скромничают и не садятся об этом говорить. И здесь есть очень разные люди. Одни более ортодоксальные требуют жесткости, там, назидательности, строгости.
То есть все то, что у нас происходит внутри, да, внутри церковном кругу, со всеми противоречиями, все это все представлено.
Да, представлено и здесь. И представлено и в кинематографе, который складывается в последние, можно сказать, 20 лет, но более активно в последние десятилетия. Сейчас уже легче, по крайней мере, отбирать профессиональные, подчеркиваю, работы не только там об истории церквей и монастырей, но и о жизни в монастырях, о монахах и вообще вот рассказ о себе. Человек, мне кажется, вот сейчас в этом направлении наиболее интересный, искренний, открытый и честный. Там тоже можно говорить о мере допустимого и недопустимого.
Да, и о художественных, так сказать, особенностях.
Но профессиональная сторона, понимаете, она уже начинает присутствовать. Это очень такой позитивный момент. Сейчас уже сложилось несколько студий при монастырях. Вот в Свято-Елизаветинском монастыре в Минске есть Иоанна Воина, студия такая. Представила она вот на последний Радонеж, по-моему, 4 фильма. Игровой даже один, притчи, и 3 неигровые картины. И Сретенская сейчас вот студия, видеостудия при Троице-Сергиевой Лавре, при Духовной Академии тоже создалась такая студия. Не только блоги православные, не только выход в интернет, но и вот такое кино. Я думаю, надежда выхода на телевидение и диски, которые можно будет потом приобретать. Это очень интересные фильмы, это очень интересные темы. И для нас важнее всего было поговорить о том, как можно рассказывать сейчас о человеке, имея в виду, что речь идет с позиции православия.
Татьяна Викторовна, ну вот с позиции православия, то есть взгляд, у нас даже есть такой кинолекторий на нашем радио, называется «Киноприкосновение к христианству». И вот в этом свете мне интересно, что большие претензии предъявлялись к современным православным фильмам, предъявляются по сей день, к их качеству. Потому что можно ведь снять, даже не произнося слов, не говоря о Боге, но это будет наполнение абсолютно христианское, отношение к жизни. И главное, чтобы это еще было и высокохудожественное, ну или хотя бы на очень хорошем уровне. Вот с этой точки зрения, что вы можете сказать про нынешнюю ситуацию и вот появление студии?
Ну вот я же говорю, что есть такие сейчас уже фильмы, которые изнутри православия, там, скажем, «Иннокене Галины Адамович», белорусская картина, она в этом году даже завоевала огромное количество призов и даже получила гран-при на светском, скажем, и самом известном в России кинофестивале, кинофестиваль неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге, гран-при получила картина, которая рассказывает о монахине, о ее жизни. Это в прошлом композитор Ирина Денисова, которая, ну, сейчас уже даже постриглась, по-моему, стала монахиней, тогда еще была инокиней. И это настолько увлекательный и глубокий рассказ о жизни человека, и о его пути к Богу, и профессиональный, и художественный, и выразительный очень, и достоверный, и искренний, что есть у нас такие уже вот образцы. Вот есть фильм, недавно, по-моему, шел по культуре, называется «Русский монастырь в Дании». Там, по-моему, он лютеранин, который решил подарить свой замок, имение русскому монастырю. Фильм снимался очень долго, методом наблюдения, около 8 лет, и там вот герой сам и его общение с нашей инокиней, с Шамардиной, если я не ошибаюсь, настолько тоже увлекательно и художественно. То есть и в России, и в Белоруссии. Вот Татьяна Михайловна Карпова у нас сегодня была на встрече вот с Золотухой. У нее прекрасный портрет на фоне монастыря сейчас о жизни монахини владычного монастыря в Серпухове. Опять же, вот человек на экране предстает таким, какой он есть, не боясь, и очень глубоким. Я, у меня даже была идея вот показать рядом 2 фильма. Есть «Скит», фильм о мужском ските под Псковом, под Михайловском, и «Скиты женские» снят. И вот состояние души мужской, состояние души женской вот сейчас, да, тоже очень любопытное наблюдение возникает, насколько женщина более цельна и глубоко относится ко всему, и даже когда приходит к Богу, а мужчины приходят разрушенные. Ну, я не беру, конечно, тех, которые приходят осознанно, там, может, даже в юношестве понимают, что они будут служить к Богу, я имею в виду. Ну, те, которые насильники, которые только ищут путь. Вот,
ну да, такой тоже дух времени очень.
Дух времени, интересно, отражают, да. Что люди ищут, они переживают кризисы, катастрофы, и кто в каком состоянии приходит, и тем не менее Господь поднимает каждого, кто приходит, да, и это тоже фильмы передают. То есть это такие вот важные фильмы свидетельства, где не лукавит ни режиссер, ни герои, ни даже форма.
Татьяна Викторовна, а вот задача, с какой создавалась лаборатория, вот есть какой-то постоянный состав? Вот вы профессиональный киновед, критик. Вот все-таки сверхзадача какая ставилась?
Сверхзадача ставилась у нас создание профессиональной среды. Это очень важная вещь. Потому что сейчас люди разобщены, я не знаю еще, как долго простоит наш Дом кино, такой пятачок, где мы собираемся. Есть фестивальные площадки, на которых несколько фестивалей в России сейчас. Вот и Радонеж, и встреча в Обнинске, и Покров там в Киеве, еще где-то. И профессиональная среда, когда люди встречаются, и оказывается, что только мое видение мира – это еще не все. Есть немножечко как бы другое видение, есть другая глубина, есть другой ракурс. Это очень важно, чтобы люди умели друг друга слышать, православные именно, потому что категоричность, я вот так знаю, да еще ссылка там, а вот мне так духовник сказал, это бывает иногда просто таким камнем преткновения, когда просто человек не хочет посмотреть на это явление там с какой-то другой стороны.
И главное на многообразие этого мира, и многообразное проявление. Татьяна Викторовна, скажите, а вот у вас уже 4-е заседание сегодня было, или встреча, скажем, по какому принципу строится? Или это так спонтанно возникает?
Нет, почему спонтанно? Мы каждый раз думаем. Первое у нас было заседание такого общего характера, когда мы предложили идею, тему и предложили тем, кто пришел, зная аудиторию, потому что мы встречаемся тоже вот в своей творческой среде, да, она формируется уже много лет, и на студиях, и вот я повторяю, на фестивале, и в Доме кино. Мы предложили какие-то высказать свои соображения по поводу того, о чем хотелось бы говорить, как бы хотелось вести вот все эти встречи. А потом мы пригласили сценариста нехорошего, драматурга и редактора Мосфильма долгие годы, это как раз еще было в так называемые времена застойные, Леонида Николаевича Нехорошего, профессора ВГИКа, как раз у него был юбилей, 80 лет, чтобы он поделился своим опытом как сценарист и как редактор. Это была очень интересная творческая встреча, такая, ну, бенефисная, скажем.
А вот в следующий раз в марте месяце...
В следующий раз вот должен прийти Борис Креницын, замечательный режиссер, который по природе своей, так сказать, по первой профессии художник, и он очень много работает с хроникой, со старой хроникой. У него вот есть две картины «Моя любимая Россия», которую мы сохранили, и «Трагедия», которую мы не видели. Вот как раз со старой Россией, дореволюционной хроникой, и «Перелом Октябрьский». Но он снимал другие фильмы, и он придет и расскажет. Тема такая «Созерцание» и осмысление, по-моему, то есть как бы созерцание и понимание, да, вот того, что человек видит через визуальный ряд. У него фильмы, как правило, без слов, на видеоряде сделаны. Как художник он умеет выбирать кадры так, чтобы их...
Они сами повествовали, да?
Да, в определенном монтаже выстраивался как, ну, свой такой киноязык и под старое кино, и под уже современный ряд. Так что я думаю, что это будет интересная встреча. Это будет в марте. А в апреле тогда мы, надеюсь, встретимся с Татьяной Михайловной Карповой, одной из старейших наших режиссеров, которая работает именно в откровенно православном таком ключе.
Назовите ее работу.
Фильм, который получил приз в прошлом году в Обнинске. И сейчас вот на фестивале «Радонеж» «Портрет на фоне монастыря». А предыдущая, вот, видимо, «Искровенная», одна из первых ее работ. Она была мужем Карпова, который возглавлял студию «Отечество», одной из первых студий в 90-е годы, которая открыто стала говорить о ценностях, которые долгое время были под запретом.
Татьяна Викторовна, скажите, а принимают участие, допустим, творческие люди, которые еще, как сказать, на пути воцерковления, на пути к храму?
Ну да, вот сегодня ко мне приходили студенты в ГИКа, я их пригласила, киноведы, первый курс, они с удовольствием и с интересом смотрели еще один фильм, это последний фильм Валерия Золотухи, художник Плавинский, Дмитрий Плавинский, а сегодня, как бы, дилогия так и получилась, художник Анатолий Зверев, главная фигура. Им интересно вот тоже вот то, что происходит сейчас здесь, хотя они, может быть, только выбирают свои позиции. Вообще, работая со студентами, я понимаю, что мне порой с ними легче говорить, потому что, как они мне возвращают, они мне говорят: «Вы уже определились». А они в ходе, там, скажем, наших бесед могут только понять, что они еще не определились. Но такая проблема есть.
Это очень важно и очень интересно привлекать молодых. Они формируются, да. И вы можете иметь сильное влияние на формирование личности.
Да, вы знаете, я вот как бы много не говорю о том, что там вот надо идти к Богу и так далее. Но, скажем, невозможно даже наш советский кинематограф из 60-х и 70-х годов сейчас рассматривать, не имея в виду вот ту культуру, которая заложена в православии, да, и которая была вообще для нас органична, ну, как для Толстого, для Достоевского, для там наших великих писателей, для Чехова, потому что у них это все было. И вольно или невольно режиссеры, они этого касались всегда. Вот в «Зеркале» там идеи многих реальностей, выхода человека в измерение вечности очень остро стоит, и проблема осмысления бессмысленности жизни, да, покаяния. То есть это все есть. И у Киры Муратовой, и там чеховские мотивы, например, так все действие происходит у храма на фоне службы православной, венчания. Это заложено было у Чехова, а как это Кира Муратова воплощает, это тоже особый разговор, что там допустимо, что нет. И, например, разбираясь с ребятами этот фильм, пришли к выводу, что только в тех местах, где актеры, ну, в данном случае они играют священников, читают тексты библейские, там цитаты идут Псалмов Давида, они естественные, а все остальные ерничают, потому что вот это вот ерническое начало,
лицедейство, да, оно перекрывает.
А это как некая точка
отсчета. Оно прорывается
оно
через
все. Оно там осталось настоящее. Даже Кира Муратова как бы не хотела к этому относиться, она не может лицедействовать там, где это свято.
Подлинность, да.
Да.
А вам обязательно нужно было бы им показать Александра Чехиашвили «Путь домой» в советском кинематографе, такой фильм, который можно вообще...
Помните.
Да, да, для них было бы тоже интересно.
Много можно.
Да, но это чисто вот христианский фильм, рожденный в то время, а его можно ведь в один ряд поставить, там, я не знаю, с Робером Брессоном и там с другими крупными мировыми режиссерами.
Да.
Хотелось бы все-таки спросить, какие планы, и вот, может быть, можно привлечь и наших радиослушателей, как вот вообще вы видите дальнейшее существование и вот соработничество творческое в вашей лаборатории?
Ну, вы знаете, мы надеялись, что все-таки это заинтересует профессионалов, которые для себя должны что-то сформулировать. Вот сейчас Валерий Золотух у нас был, он сказал, что да, для меня тоже важна была эта встреча, потому что я не ожидал, что к моей картине так серьезно отнесутся. То есть вот этот момент требовательности, да, аудитории и некоторого вопроса, который повис для тех, кто был с чем-то там не согласен, спорил в споре с автором в рассказе, вот о художнике, тут остался, и он будет над этим думать. Вот это самое главное, чтобы зародить искру внутри какую-то творческую, которая будет дальше формировать замыслы, решать какие-то внутренние проблемы, связанные с тем, что можно, что нельзя на экране, как об этом рассказывать, что соблазняет, что не соблазняет, как быть со свободой и любовью, любовью во Христе, если уже человек чувствует, что вот не подвергает сомнению там любовь, да, существующая у него как у автора, героя фильма. То есть это
полезно в первую очередь и для самого автора, который обсуждает.
Я думаю, что и для самого автора, и авторы, которые сидят в зале, его слушают, и те, которые готовятся выйти, потому что это тоже надо договориться, подобрать человека, который готов показать свою работу и вот так постоять час или полтора под прицелом коллег своих. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит, зачем вы это сняли.
Это напоминает такой творческий семинар, да, когда тебя разбирают на запчасти, но с пользой.
Да, это же как бы творческая лаборатория или киноклуб, это подразумевает творческое общение, обмен мнениями, мыслями, чувствами. Я люблю такие вещи, потому что они очень живые. И, по-моему, апостол Павел же есть по одному из посланий такое послание, что не забывайте благотворительность общения. Вот благотворительность общения – это и с искусством, и друг с другом, и с Богом, и с природой. А мы вообще сейчас все время в бегах находимся.
С одной стороны бега, с другой стороны замкнутость, потому что ни времени, ни сил бывает уже не хватает. И в заключение еще, Татьяна Викторовна, скажите, пожалуйста, поскольку закваска у вас профессиональная складывалась в советский период, вот расскажите немножко, что вы заканчивали, у кого вы учились, кто были ваши учителя?
Ну, первый у меня институт был в Воронеже, пединститут, и там были замечательные у меня учителя, которые меня воспитывали на русской классике и любви и отношению к языку. Там, скажем, Роза Вартановна была такая хирургенка, которая преподавала у нас древнерусский язык, и церковнославянский язык мы еще проходили. И тогда мы уже читали тексты евангельские, не понимая, что мы читаем евангельские тексты. Это было в 70-е годы. Удивительное потом как бы открытие, что мы уже учились тогда вот тому, что потом для нас открылось в 90-е, может быть, более активно. В ВГИКе я училась у Елизаветы Михайловны Смирновой, кинокритика, и у Валентины Сергеевны Колодяжной, мои любимые две вот преподавательницы, и Марат Павлович Власов, который был у меня руководителем дипломной работы на киноведческом. Это тоже люди были старой культуры, которые несли в себе вот то, что не надо было там никаких лишних слов, а они просто несли в себе вот время, эпоху, в интонации, в поведении, в одежде, во взглядах. И это было важно очень.
Да, и удивительно, что в советское время кинематограф, он как раз нес. Церковь была в загоне, в преследованиях. И искусство в какой-то степени, это трибуна была, с которой можно было говорить о тех же христианских ценностях, что и делали. Да. Сейчас все сложнее, мы знаем, и во многом и страшнее уже.
Сложнее в том смысле, что тогда была официальная культура, официальная идеология, и там андеграунд, который, кстати сказать, был очень разнообразен. А сейчас у нас официальной культуры как таковой нет. У нас есть, может быть, массовая культура.
Культура вообще под большим вопросом. Что это? Является ли это культурой? Или фактом культуры какое-то произведение? Вот.
Но все-таки понятие культура, оно же может быть разное. Массовая культура или там постмодернизм – это тоже культура. Да, то есть, когда
на окружающее время,
когда на разных языках, вот сегодня прозвучало, что тема музыкальная Кравчука тянула за собой фильм Киры Муратова, из которой как бы фрагмент взят музыка для иллюстрации рассказа о художнике Звереве.
Сразу ассоциация возникала по поводу муратовских фильмов.
Муратовских фильмов. И это бывает осознанно сделано, неосознанно сделано. Мы же живем в такое время, что разные коды вот подключают человека, а иногда нельзя понять, почему, по каким параметрам это сделано осознанно, подсознательно и так далее. Поэтому мы живем в какой-то неструктурированной культуре, где критериев как таковых нет, если не брать культуру традиционную, ценности традиционные, где там есть опора на реальность духовную как реальность, а не как измышленную реальность, виртуальную и так далее. То есть это вот надо прекрасно понимать, что одно дело виртуальная измышленная реальность, даже документального экрана, псевдоподобие такое, да, а другое дело, когда есть за этим духовная культура, реальность.
То, что гармонизирует вообще все, как бы, искажая.
Да, то, что человека делает более цельным восприятие мира, и тогда легче осмыслить гармонию, конечно.
Татьяна Викторовна, спасибо вам большое, что вы занимаетесь таким очень важным делом, потому что очень многие вещи в загоне, к сожалению. Все упирается в коммерцию, в деньги и прочее. И что вот такая любовь к кино, как виду искусства, которое может служить как проповедь христианства, вы в этом тоже участвуете, и надеюсь, что мы тоже будем все участвовать.
Спасибо,
спасибо вам, всего вам доброго.
Я вам спасибо.
Вы прослушали интервью с Татьяной Москвиной-Ященко, кинокритиком, ведущей клуба «Видимое и сокровенное» в Доме кино Союза кинематографистов России. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Посоветуйте, как отличить влюбленность от любви, чтобы будущему священнослужителю иметь надежную супругу. Да, вот здесь этот вопрос надо бы не ко мне все-таки. Я еще вот никак не влюблюсь. Все жду, когда же, все вот никак. Да, тут надо бы вот кому-то другим, да, уже имеющим опыт, жизненный опыт. Тогда, возможно, они бы вам и могли бы что-то посоветовать. Поэтому мои слова это будет чистое теоретизирование. Возможно, оторванные от жизни, надо мной, наверное, будут смеяться все те, кто имеет опыт. Вот так. Ну, говорят, что влюбленность это просто чувство, которое возникает вот внезапно. Ну вот понравился или понравилось, и все такое. Вот. А любовь – это то чувство, которое уже возникает у человека из познания другого человека, из познания его свойств, причем не только положительных, а прежде всего, слышите? Прежде всего, отрицательных. Познание отрицательных свойств и затем, во-вторых, положительных. Вот здесь-то человек и может через, скажем, это рациональный подход. Любовь охватывает всего человека. Влюбленность только кожу. Слышите? Влюбленность это кожная. Сегодня влюбился, завтра разлюбился. Сегодня влюбленные клянутся друг другу в верности, через месяц они делят последний целлофановый пакет. Вот что такое влюбленность. А любовь это чувство, которое охватывает всего человека. И оно, как правило, всегда носит более спокойный и мирный характер, это чувство. И оно обязательно сопряжено с чем? С определенным знанием человека, его положительных и отрицательных свойств. Слышите? И отрицательных, и положительных. Ибо только это познание может дать возможность человеку увидеть, есть ли, возможно ли здесь гармония душ. Ибо человеческая любовь – это гармония, вы слышите? Не смешивайте ее от любви божественной, которая в нас, в людях, возможна, как в богоподобных существах. Любовь божественная или духовная, если хотите, она равна ко всем. Ко всем. Всех любит одинаково. Более того, может быть, чем более грешный человек, тем больше к нему любви. Это любовь духовная. Любовь же, вот это, я бы сказал, человеческая, вот эта любовь наша обычная, это любовь, которая осуществляется на уровне гармонии душ. Но это, любовь, невозможно до тех пор, пока нет познания этих свойств. Свойств души, вот другой души. Вот эта гармония, так сказать, душ, она и есть уже любовь, в отличие от поверхностной кожной влюбленности.
Вопросы? И ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о романе Бориса Садовского «Пшеница и плевелы». Ранее я назвал три основные линии, определяющие его сюжет. Но сквозь весь роман пунктиром проходит еще одна линия, едва ли не равноценная перечисленным. Эта линия, связанная с, в общем-то, существующим на обочине сюжета характером императора Николая I, разработанная на основе различных анекдотов, очень выпукла. Привожу авторскую характеристику, которой сопровождается первое появление самодержца на страницах романа. Государь в расцвете красоты и мужества, ему 40 лет. Он высок и прям, как сосна, с широкими плечами, с выпуклой грудью, с классическим профилем, с орлиным взором, с голосом сильным и звучным, как серебряная труба. Явственно слышится этот могучий голос от одного конца царицы на луга до другого, и на маневрах покрывает гром орудий. Величием благородной красоты государь не уступает Аполлону. Когда проезжал он по римским улицам к папе Григорию в полной конногвардейской форме, итальянцы кричали: «Как жаль, что не ты у нас царем!» Лицо государя беспрестанно меняется, все отражая, как в зеркале. Только хитрости, лжи и лести не знают эти целомудренные черты. Бессознательно властный поворот головы в минуты раздумья придает ему строгий и грустный вид. Спит Николай Павлович на походной кровати под солдатским плащом. Встает до рассвета. Сквозь стекла огромных окон прохожие видят по утрам величавую фигуру у стола за бумагами при четырех свечах. Обед скромный, блюдо русской кухни, чашки три крепкого чая, ни табаку, ни вина. Конец цитаты. Вот где в полной мере сказался монархизм Садовского. Царь у него как бы уже не обычный человек, а некий апологический тип нравственного и физического здоровья, духовной чистоты, рассудительности, мудрости, нерассуждаемого благородства. Все эти качества отражены в приводимых в романе анекдотах. Их, впрочем, не так уж много, но зато какого качества. Вот один из них. На Невском государю встретился пьяненький чиновник. «Ты где служишь?» «В пожарном депе». Государь улыбнулся. «Депо не склоняется. Перед вашим императорским величеством все склоняется». Еще один. Государь наложил резолюцию на деле рязанского мещанина Леонтьева, плюнувшего в кабаке на царский портрет. «Дело прекратить, портретов моих в кабаке не вешать, а виновному объявить, что и я на него плюю». Еще в одном, более развернутом эпизоде, порожденном весьма щекотливыми обстоятельствами, связанными с присвоением денег старика Эгмонта его другом-генералом, государь предстает мудрецом, равным Соломону, решившим это дело, подобно древнему царю, споро, мудро, решительно и великодушно. «Ты взял от Эгмонта 40 тысяч?» «Нет, ваше величество». «Садись, пиши жене. Государю известно о пакете. Пришли его с подателем сей записки». Прием продолжался. Бледный Древич и багровый Эгмонт не глядели друг на друга. Иван Иваныч чуть жив, вихри кружатся в голове его. 40 тысяч. Володька нищий. Господи помилуй. Вошел с пакетом флигель-адъютант. «Твой?» «Мой, ваше величество». «Сосчитай, все ли?» «Все, государь». «Ну, с Богом поезжай, да вперед будь умнее». «А тебя?» Огненный взор замер на белом, как скатерть, Древича. «Тебя надо бы разжаловать, но из сожаления к твоим детям я этого не сделаю. Достаточно того, что ты в моих глазах останешься бесчестным человеком». Напомню, что разоблаченный государем злодей Древич еще ранее на глазах у Эгмонта разоблачался тем самым старцем, после встречи с которым Эгмонт окончательно решился принять православие. А с эпизодом с участием государя рифмуется еще один приводимый несколько ниже эпизод, который я тоже привожу по тексту Садовского. На постройке Николаевского моста государь всегда подходит к инженеру Кербедзу и крепко жмет ему руку. «Все инженеры крали, один Кербедз не крал». Конец цитаты. Далее, несколькими страницами ниже, диалог императора с одним из своих сановников, где Николай Павлович высказывает крайне интересные мысли на идеальные, на его взгляд, государственное устройство со строго до деталей, регламентированной жизнью, вплоть до религиозных обязанностей, что, с одной стороны, вроде бы и хорошо, и мне лично симпатично. Но с другой, все это несколько напоминает социальные устройства будущих антиутопических романов, хотя бы и «Мы» Замятина, в котором есть эпизод, почти дословно корреспондирующийся с эпизодом из романа Садовского. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, но то, что Садовской по своему обыкновению, увлекшись тенденцией, но не исключаю, что сознательно довел едва ли не до пародии некоторые действительно присущие Николаю Павловичу идеи. Это не подлежит сомнению. Предваряя следующую далее цитату, хочу только сказать, что поводом для этого разговора служит только что просмотренный обоими собеседниками гоголевский «Ревизор», который его современникам, да и не только современникам, мнился как безосновательное обличение российских социальных несовершенств, что порождает резкое неприятие его собеседникам императора. «Я убедил себя, — говорит он царю, — что несовершенства наши все-таки лучше заграничных совершенств». «Ты прав, — отвечает Николай Павлович. Дальнейшее продолжение диалога по тексту Садовского. Не будем говорить о Франции, там все еще революция, но обернемся на Англию. В лорд-мэры выбирается человек, всенародно объявивший королеву восковой куклой. Что же до Австрии, я и постичь не могу, как она до сих пор еще не развалилась. Европу погубило третье сословие, оно унизило дворян и развратило плебс. И тут ты прав. Но пока в руке моей самодержавный скипетр, Россия не погибнет. Третье сословие у нас обнаружилось в 25-м году. Из него могла бы выйти армия мятежников. А вышла армия чиновников. О да! И вот теперь на этой самой армии построено всеобщее благополучие. У чиновника есть все необходимое для среднего человека. Занятия на службе и отдых в семье. По воскресным дням утром церковь, за обедом праздничный пирог, вечер за картами или в театре. Чиновник занят делом, обеспечен. Зачем ему газеты? Ведь политика, подобно алгебре или музыке, удел немногих. Только дураки могут мечтать о всенародном образовании или об участии черни в государственных делах. Когда я вечером гуляю по Петербургу, мне видно во всех почти окнах одно и то же. Зеленый стол, карты, мелки, две свечки и четыре чиновника за столом. По лицам заметно, что они довольны. Конец цитаты. Это одна точка зрения, бюрократическая, а потому отличающаяся некоторым комизмом на возможность упорядочения русской жизни посредством своеобразно трактуемого православия и народности, посредством самодержавия, а также даруемых им и строго дозированных обязанностей, прав и вытекающих из них жизненных благ и удовольствий. А вот другая, поэтическая, принадлежащая самому Садовскому, описывающему некий неназванный провинциальный город, где эти три основы вошли в плоть и кровь их жителей. Заметим, как при описании их Садовской ненавязчиво декларирует не последний в православной жизни принцип неосуждения. Вот городок, где со времен Ярослава все так и осталось, где монастырь такой древний, что дух захватит, как взглянешь. Монахи покажут келью Ивана Грозного со следами царского посоха на каменном полу, колокола, в которые трезвонил благочестивый царь Феодор, меч князя Пожарского. Свято хранится родная старина на Святой Руси. Ну а жители? Этот раздобревший, красноносый городничий, должно быть, только и знает брать взятки, закусывать да разъезжать по гостям. Нет, в городе каждому известно, что уже много лет толкует он апокалипсис и ведет глубокомысленный дневник. Долговязый смеющийся юноша в халате вечно торчит шестом на голубятне. Наверное, какой-нибудь Митрофанушка, но не тут-то было. Он сочиняет стихи и состоит в переписке с самим бароном Брамбиусом. А толстый купец, что у него за душой, кроме самовара да кулебяки с самовьем плесом? Но и купец не чужд церковной учености. Он разрисовывает заставки в книгах, выводит лебяжьим пером на пергаменте икосы и кандаки, читает за обедней апостола. А слыхал кто, о чем беседуют эти люди с женой и детьми, с друзьями и знакомыми, как молятся и как веселятся, никем не зримые, укрытые от посторонних и чуждых глаз. Конец цитаты. И под конец еще один эпизод, касающийся слияния православия, самодержавия и народности, на этот раз в изложении государственных сановников, собравшихся в этом свете обсудить вопрос об уместности или неуместности построения в России железных дорог. Эпизод в своем роде весьма примечательный. Я уже говорил о довольно частых перекличках книги Садовского с текстом гоголевских выбранных мест из переписки с друзьями. В особенности они наглядны в этом эпизоде. Эпизоде весьма забавного свойства, ибо здесь, как и у Гоголя, и даже более, все та же смесь здравого и сумасбродного, что отмечал у предшественника Садовского святитель Игнатий Брянчанинов.
Уважаемые коллеги, Его Императорскому Величеству благоугодно знать мнение наше о направлении умов в Европе и о том, в какой мере сие направление может касаться российской стороны. Переходя от общих соображений к частным, должны мы обсудить, полезны ли будут для нашего Отечества железные дороги. Граф Николай Александрович, вам, как представителю церковного ведомства, первый голос. Скромное мнение мое не выйдет из-за церковной стены. Краеугольным камнем ему да послужат слова мудрейшего из наших современников, митрополита Московского Филарета. Владыка утверждает, что в русском народе света мало, но много теплоты. И вот эту-то священную полноту мы и обязаны всемерно поддерживать и беречь. От нее происходит свет. Простой человек чуждается отвлеченных теорий. Он живет и действует практически, по слову апостола, вера без дел мертва. Он думает, что человек не для себя родится, что жить — Богу служить, что церковь Христова не в бревнах, а в ребрах, то есть в сердцах. Из слов моих нетрудно вывести заключение о вреде железных дорог. Они приковывают сердце к житейской тревоге, от них грязнится душа. Помогая сообщаться физически, они разобщают нравственно. В лесных губерниях при звоне ямского колокольчика медведи выходят на дорогу. Звери отлично знают, для них проезжими оставлена краюшка. Известно, что многие святые кормили медведей хлебом из рук своих. Вот где сочетание народной теплоты с церковным светом. Явление, немыслимое на Западе, в Отечестве железных дорог. А ведь православная церковь неустанно молится, чтобы все мы жили в благочестии, просит для нас у Бога мира и тишины. И я уверен, что железные дороги будут вредны в России не одним медведям. Русское сердце охладеет и закроется, сперва для зверей, потом для ближних, а там договаривать не стоит. Я кончил. Но вы не сказали, граф, каким способом избежать растлевающих идей, и можно ли бороться с ними оружием? Можно и должно. Христос, посылая апостолов на проповедь, приказал запастись мечами. Разумеется, незримая церковь, в сердцах живущая, не нуждается в охране, но видимый образ ее, православное учение, таинство, обряды, должен сберегать государственный меч.
Обратим внимание на не слишком логический переход от медведей к родению за чистоту православия. Но продолжим цитату.
Сергей Семенович, ваше мнение. Я также считаю своим долгом сослаться на человека по силе ума единственного в России. Владыка Филарет при мне сказал государю, если век стремится в бездну, то лучше отстать от него. А наш XIX век летит без оглядки в пропасть. Первым признаком всеобщего рокового кризиса надобно считать дерзость изобретений. Наука изощряется в безумных попытках покорить естество, извратить устав Божий. Второй признак — стремление к равенству. 400 лет назад европейский север восстанием против церковной власти посеял семена сокрушительных анархических революций. Сомнения нет, грядущая жатва готовит революцию социальную. Науке, разумеется, придется рухнуть рано или поздно, как в Вавилонской башне. Но пока под ее руководством европейские народы неудержимо торопятся жить, и быстрота сообщений лишь ускоряет неотвратимый конец. Дикси.
И, наконец, заключение.
А теперь, уважаемые коллеги, соизвольте прослушать мои заключительные слова. На Западе являет себя новая теория о причинах бедности и богатства. Она стремится уверить, будто материальная прибыль обязана своим существованием мускульному труду. И что же отсюда следует? То, что властелинами мира должны будут стать миллионы безличных и бесчисленных рабочих. Какой абсурд! Какая идеальная глупость! Ведь всякому известно, что созидают не руки, а голова, то есть гений. Физический же труд есть воплощение гениальных людей. К сожалению, разум человеческий способен выражать себя и в таких открытиях, следствия коих могут привести человечество к величайшей беде. Попытаемся представить, что ученые изобрели химический состав для уничтожения неприятельских армий или летательную машину для той же цели. Я говорю, конечно, ради шутки. В христианском государстве ничему подобному быть невозможно. Но кто поручится нам за грядущие века? И как бы ни пришлось человечеству для собственного спасения истребить, наконец, все машины, кроме самовара. Куда же девать изобретения, Егор Францевич? Под строжайший контроль государственной и духовной власти. А железные дороги нам не нужны. Зимой у нас почти 6 месяцев санного пути. Летом сей путь заменяют моря и реки.
В общем и целом, вроде бы все и правильно, но вот неуловимость переходов от одного к другому все-таки как-то смущает. Да и свойственная Садовскому привычка валить все в кучу. Но при всем при этом здравого здесь все-таки много. Возьмем, например, рассуждение о науке, которая пытается извратить человеческое естество, подмять под себя устав Божий. Все мы видим, до каких безумств она доходит теперь. Не случайно поэтому кажется теперь неспешка и медлительность русских изобретателей и ученых, их осторожность при внедрении своих открытий в жизнь, их вроде бы непонятное выжидание в пику изобретателям Запада, с лихорадочной поспешностью и сломя голову, стремящихся запатентовать их и пустить в дело буквально на следующий день после того, как они были открыты. Не отсюда ли звучащая в приведенном фрагменте мысль насчет препоручения контроля над изобретениями церковной власти? Но легковесная заключительная фраза, звучащая едва ли не пародийно, что заставляет заподозрить здесь очередную ёрническую акцию Садовского, сводит все едва ли не на нет. Впрочем, далее с аналогичными и уже без всякого оттенка пародии речами в сюжет вступает никто иной, как сам митрополит московский Филарет Дроздов. Происходит это в последней, не включенной в окончательный текст романа, главе. О ней мы будем говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершить нашу передачу Литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Ракита». В Глуховском уезде, на самой границе Орловской и Черниговской губерний, стоит над большой дорогой одинокая ракита. Проезжие крестьяне смотрят на нее с умилением и страхом, иной даже мимоходом снимает шапку и крестится. «Ракита эта полита невинную кровью, оттого она и шумит так», — сказал ямщик, которого я спросил, отчего он, глядя на нее, перекрестился. Эта ракита выдала душегубца, услышав плач праведного, и сотворила бессловесный суд. «Наши орловские мужики, — продолжал ямщик, — ходят под Глухов на работу, жнут, молотят, косят. Временем бывают у них заработки хорошие. А как иному не задастся, либо кто больно обрадуется вольному вину, которое там дешево, тот придет ни с чем. А ни с чем-то прийти досадно. Вот иного зависть-то мучит, а одного, вишь, и грех попутал. На селе у нас были два парня, оба хорошие ребята, а уж один Андрей — душа человек. И работящий, и смышленый, не то чтобы развесив уши ходил. И работа у него под руками горит. Подушные уплачивал все сполна, хоть и было ему тяжеленько. Три души на них, а все малый да старый, и работник он один. Другой Филипп. Так бы ничего себе, парень здоровый, и коса из рук не валилась, да мотоват маленько. И уж мы все его знали, что куда охоч был погулять. Ничего не пожалеет, а и пуще того, коли где замешаются девки. Вот Филипп-то и ходил одно лето на заработки, к соседям нашим, к хохлам. Да и воротился, как пошел, в лаптях да в зипунишке, а за пазухой ничего. Вот уж он тут как не придумывал, как не отвирался дома. А уж известно, этих концов не схоронишь. Знать было по всему, да и слухи прошли после об этом, что просто гулял, да и прогулял все. Старику стало не под силу, его за подушные потянули на расправу. А сын-то, гляди да казнись. На другое лето Филипп опять пошел на работу с косой, и отец крепко ему наказывал, чтоб приносил деньги сполна, не то беда ему будет. «Не стану, — говорит, — больше за тебя отвечать, сам тогда ступай в волость и разделывайся. Теперь я последнюю корову продал, на меня не надейся. А ты учись, да казнись, глядя на Андрея, тот всю семью кормит и оплачивает, а ты что? Иди же с Богом с ним вместе, да смотри, чтоб принес ты не меньше его». Не в первый раз упрекали Филиппа Андреем, ему это было досадно. Собрались они вдвоем и пошли вместе, и отец Филиппа еще-таки просит Андрея и в пояс ему кланяется. «Сделай милость, братец, побереги у меня сына, да не давай ему гулять. Вот тебе при добрых сторонних людях всю отцовскую власть над ним отдаю в руки. Бей его, учи его, да, пожалуйста, держи в руках, чтоб не мотал». Пошли. Известное дело, что ж один молодой парень сделает над другим, хоть бы тот и в глазах его стал дурить. Но скажет ему раз, другой: добро послушается, а нет, так что он над ним сделает? Андрей скоро нашел себе работу, да тут и остался. Его уж знали в околотке там, что этакого косца поискать. Филипп пошел дальше в сторону, как говорил, к знакомому хозяину, а по пути думал еще собрать кое-какие должишки. А он как летость загулял, да растряс все денежки, так и взаймы давал, а о том не думал, каково будет собирать их. Берут руками, отдают ногами. Прошло лето, кончились покосы, пора и домой. Вот Андрей только что стал собираться, глядь, и Филипп тут. — Здравствуй, брат. — Здорово. — Что, как живешь? — Ничего, слава богу, ну а ты? — Да и я тоже. И замолчал. А у него такое тоже, что нет опять ни гроша. Заработал ли, нет ли, а за ворот спустил довольно. А там поллета прошатался по жидам, долги собирал. Одного не собрал, другое растерял, и остался ни с чем. На прощание хозяин Андрея накормил их обоих по-тамошнему и вина поставил. Один не пьет, так другой не прольет. Поели, встали, помолились, поблагодарили хозяев и пошли в путь. Вот Андрей и стал говорить, что де домой придем, денег принесем, подушные уплатим, да с Богом и женимся, пора. И взяла тут кручина Филиппа, и стал он спрашивать Андрея, по правде, сколько денег он принесет домой?
Сотенку принесу.
Вправду так? Да как же не вправду, кляна, вот у меня тут, бумажник на гайтане. А у тебя много ли?
Чего, брат, много ли? И всего-то целковых с два остались, да и те, видно, на грех уцелели.
Как так, Филипп?
Да, так. Больше нет, а этих, видно, беречь некуда, ими дело не управишь. Жиды обманули, должка не заплатили. И хозяин, говорит, не отдал денег, велел на тот год опять приходить. А там работы не нашел, да еще не здоровилось что-то.
Эх, брат Филя, видно, сам ты себя обманываешь, а не жиды.
Плохо же, брат, дело наше. Что теперь отец твой скажет? А что скажут в волости, и что все добрые люди? А подушные-то кто заплатит? Опять за тебя отца на расправу потянут.
Плохо, брат.
Уж не зимовать же мне тут, — сказал Филипп. Не миновать того, что домой идти.
Что будет, то будет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.